Как ты это себе представляешь, постановление правительства? Ты думаешь, сидит весь совмин за длинным столом и толкует, как быть с твоим зданием, да? Только им и дело. И тут как раз твою телеграммку подносят, да? Постановление правительства значит, что на днях этого министра или этого председателя комитета должен принять кто-то из зампредов. Министр придет на доклад с несколькими бумагами и, между прочим, скажет: «Вот этот НИИ, сами, мол, знаете, первейшей необходимости, решили в том городе дислоцировать, а тут и здание готово кстати». Зампред спросит: «А для кого строили?» Министр ему: «Для техникума». «Но техникум пока расположен вполне терпимо. Мы посылали авторитетную комиссию, товарищи изучили вопрос на месте». Ну, перед тем, как визу ставить, зампред еще спросит: «А обком не возражает?» «Понимаешь, обком». «И телеграммку твою сюда же назад и вернут. Проверьте факты». Грачиков чмокнул толстыми губами. «Эти вещи вблизи рассматривать, тут вся сила в обкоме». Теперь он положил руку на трубку, но еще не снимал ее. «Мне вот то не нравится, что там инструктор обкома был и не возражал. Если и Виктор Вавилович уже согласие дал, то, брат, плохо. Он ведь решений не меняет». Виктора Вавиловича Кнорозова Грачиков, конечно, побаивался. Да и кто в области его не боялся? Он снял трубку. «Это Каневский?» Грачиков говорит: «Слушай, Виктор Вавилович у себя? А когда вернется?» «Вот как? Но если все-таки сегодня вернется, скажи, что я очень прошу меня принять. Хоть с квартиры вечером». Он положил трубку и еще на рычагах покатал ее ладонью в одну сторону, в другую, туда-сюда. Посмотрел на усеченную черную пирамидку телефона, перевел глаза на Федора Михеича, убравшего голову в руки. «Вообще, Михеич, — задушевно сказал Грачиков, — люблю я техникумы. У нас все за академиками гонятся. Меньше инженера образования и не признают. Нам же в промышленности всего насущней техники нужны. А техникумы на задворках не твой один. А ведь вы вот каких детей принимаете?» Он показал рукой лишь немного выше стола, каких детей Федор Михеич никогда не принимал. «И через 4 года...» Он выставил большой палец рожком. «Во! Специалисты получаются. Я ж у тебя на защите проектов был весной, ты помнишь?» «Помню», — невесело кивнул Федор Михеич. За этим большим деловым столом, к которому поперек еще был приставлен другой, под зеленой скатертью, Иван Капитонович говорил с таким доброжелательством, как если б на столах этих были расставлены не чернильный прибор, утыкалка для ручек, календарь, пресс-папье, телефоны, графин, поднос, пепельница, а на белой скатерти тарелки с соленым, печеным и заливным, и хозяин уговаривал бы гостя отведать и с собой даже взять. Какой-то мальчишка лет 19, может быть, первый раз галстук надел, развесил по всей доске чертежи, выставил на стол какой-то регулятор-индикатор-калибратор, который сам же он и сделал. Индикатор этот пощелкивает, помигивает, а парень ходит, палочкой по чертежам помахивает, и так это чешет. Ну, мне просто завидно стало. Какие слова у него, какие понятия! Коэффициент конструктивной преемственности! Да черт же тебя дери, а! Ведь пацан! Я сидел и за себя расстроился. Какая ж у меня специальность? Что я историю партии знаю и марксистскую диалектику, так ее все должны знать. Тут нашего преимущества нет. Вот такие ж пацаны и на заводе у меня делами ворочали. Так я каким голосом буду ему давать указания повышать производительность? Я и сам глазами и ушами набирался, сколько мог. Был бы я помоложе, Михеич, сейчас с удовольствием в твой техникум катанул бы на вечернее. И, видя, что директор совсем уныл, рассмеялся в старое здание. Но Федор Михеич не улыбнулся. Он опять вобрал голову в плечи и сидел, как отемяшенный. Тут секретарша напомнила, что Грачкова ждут. Глава четвертая. Хотя никто ничего студентам не объявлял, но к следующему утру уже все знали. Утром запасмурнело, натягивало дождь. Кто приходил в техникум, собирались снаружи кучками, но холодно было. В аудитории не пускали, дежурные студенты убирали там. В лаборатории тем более не пускали, там налаживали. И опять стали сходиться и толпиться на той же лестнице. Гудели. Девчонки ахали и хныкали. Крепыш, отличавшийся рекордами на копке траншей, громко заорал: «Так что ж, ребята, мы зря и шачили, а, Игорь? Чего теперь объяснять будешь?» Игорь, тот член комитета, который вчера готовил списки, каким группам какую лабораторию переносить, стоял на верхней площадке в смущении. «Ну, подожди, разберутся». «Кто разберется?» «Ну, может, напишем куда?» «А правда, девчонки», — убежденно заговорила девочка с тощеньким пробором, с лицом сурово старательной ученицы. «Давайте в Москву жалобу писать». Она самая смирная была, но дошло у нее до краю хоть техникум бросать, доплачивать за койку дальше по 70 рублей из стипендии она не могла. «Эх, накатать бы!» — прихлопнула ладошкой по перилам другая, со смоляными тонкими кудрями, в спортивной свободной курточке. «Да все 900 подпишемся, а? Правильно!» «А вы узнаете раньше, можно такие подписи собирать?» — охладили их с другой стороны. Валька Рогозкин, первый легкоатлет техникума, лучший бегун на 100 и 400 метров, первый прыгун и первый крикун, как бы лежал на наклонных перилах лестницы. Одну ногу он держал спущенной на ступеньку, вторую занес через перила и грудью прилег на них. На перилах же сплел он и руки, на них упер подбородок и в раскоряченном таком положении, пренебрегая шиканьем девчонок, смотрел вверх туда, где стоял Игорь, а на изломе перил бесстрашно сидел, как бы не чувствуя за спиной шестиметрового пролета, смуглый, плечистый, очень спокойный Валька Гугуев. «Слушайте меня, пронзительно закричал Валька Рогозкин. «Это все ерунда. Давайте лучше все как один забастуем».
«Кто тебе это разрешит?» — насторожился Игорь.
«А кто должен разрешать?» — вылупился Рогозкин. «Ну, конечно, никто не разрешит. А мы забастуем». «Да будь спок, ребята!» — вдохновлялся он и кричал еще громче. «О, напугаются! Через несколько дней совсем другая комиссия приедет, на самолете прилетит, и назад нам наше здание отдадут, еще и прибавит».
Заволновались.
«А стипендии не лишат?»
«Это сильно!»
«Исключить могут». «Это не метод!» — перекрикивал Игорь. «Это не наш метод! И из головы выбрось!»
«А что, писать, да? Ну, пиши, пиши!»
Не заметили за гамом, как по лестнице поднималась тетя Дуся с оцинкованным ведром. Поравнявшись с Рогозкиным, она перевела ведро
в другую руку, а той рукой размахнулась и с чувством бы вмазала ему пятерней пониже спины, да он увидел прежде и соскочил проворно, так что рука тети Дуси лишь чуть по нему прошлась. — взвопил Рогозкин. — Тетя Дуся, это не метод. Я в другой раз... — В другой раз ляж еще так, — погрозила пятерней тетя Дуся. — Я тебя отпроважу. Не очухаешься. Перила для этого сделаны, да? Все громко смеялись. Очень все в техникуме любили тетю Дусю. Она шла выше, раздвигая студентов. Лицо ее было морщинисто, но подвижно и сходилось к решительному подбородку. Может быть, по природе достойна она была лучшего поста, чем занимала. — Это все ерунда, тетя Дусь! — крикнули ей. — А вот скажите, зачем здание отдали? — А ты не знаешь? — прикинулась тетя Дуся. — Там паркетных полов дюже много. Все натирать с ума спятишь. И пошла, погремливая ведром. Дружно смеялись. — А ну, Валька, откали! — сказали ребята Гугуеву, заметив с верхней площадки группу новых девушек, вошедших со двора. Люська идет. Валька Гугуев спрыгнул с угла перил, раздвинул соседей, стал перед верхними замыкающими прямыми перилами очень серьезно, утвердил на них руки ладонями, примерился, обхватил и вдруг легким толчком ног взбросил свое ладное тело вверх и мягко, уверенно вышел в стойку над пропастью. Это был смертный номер. По лестнице прошел угомон. Все запрокинули головы. Та самая Люся, для которой все это делалось, уже успела взойти на несколько ступенек, обернулась теперь и с ужасом смотрела круто вверх, откуда человек, стоящий вниз головой, сейчас бы рухнул прямо на нее и на камни, если бы упал. Но он не падал. Он, незаметнейше балансируя, а почти неподвижно выжимал свою стойку над лестничным пролетом и совсем не торопился выходить из нее. При этом к пролету он был обращен беззащитной спиной. Вытянутые во всю длину и сложенные вместе ноги еще как нарочно нависали по дуге над пустотой. А голова... Голова была ниже всего и тоже вывернута к спине, а потому Валька мог прямо смотреть на Люсю, крохотную, запахнутую в светлый плащик с поднятым воротником, но без берета, с короткими беленькими волосами, примоченными дождем. Но различал ли он ее? Даже в пасмурном свете лестницы видно было, как лицо и шея смельчака потемнели от прилившей крови. И вдруг раздались оклики вполголоса: «Атас! Атас!» Чугуев тотчас перекачнулся в сторону площадки, мягко стал на ноги и невинно облегся о те же самые перила. За такой аттракцион вполне можно было лишиться стипендии, как его уже раз и лишали за то, что он по всему техникуму дал на 10 минут раньше звонок с урока. Опаздывали в кино. По лестнице, еще не успевший зашуметь и послушно расступавшийся перед ним, поднимался сумрачный, долговязый завуч. Он слышал это от Атас. Знал, что так ребят предупреждают об опасности, и понимал, что тишина его встретила неестественная, но не заметил виновника. Тем более, что Рогозкин, вечно из-за чинала споров, тут же к нему и привязался. — Григорий Лаврентьевич! — на всю лестницу резко закричал Рогозкин. — А зачем здание отдали, а? — Сами строили! — И нарочито дурашливо склонил голову набок, ожидая ответа. Он еще из школы пришел с этой манерой смешить публику, особенно на уроках. Все молчали и ждали, что скажет завуч. Вот так и вся жизнь преподавателя. Одному на всех надо быстро найтись, и каждый раз по-новому. Григорий Лаврентьевич долгим придирчивым взглядом посмотрел на Рогозкина. Тот выдержал взгляд, все так же держа голову набок. — А вот, — сказал медленно завуч, — ты техникум кончишь? — Хотя где ж тебе кончить? — Это вы на соревнования намекаете? — скороговоркой отразил Рогозкин. Каждую весну и каждую осень он пропускал занятия в волю, то из-за областных соревнований, то всероссийских. Зря вы зря. У меня, если хотите знать, уже даже зреют, — он смешно покрутил пальцем около виска, — идеи дипломного проекта. Ну, это хорошо. Так вот, кончишь техникум, куда работать пойдешь? «Куда пошлют?» — с преувеличенной бойкостью отрапортовал Рогозкин, выправляя голову и вытягиваясь. «Вот в то здание, может, и пошлют. Или другие туда попадут. Так ваша работа и оправдается. Все наше будет». «О, это здорово! Я согласен! Спасибо!» — очень-очень обрадованно сказал Рогозкин. — Тогда мы все в то здание не хотим.